Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Задержан еще один подозреваемый в подрыве Невского экспресса. В Ингушетии при нападении ранены два милиционера. Грузия вновь обвинила Россию в нарушении воздушной границы. Задержан еще один подозреваемый в подрыве поезда «Москва-Петербург» 13 августа, сообщила сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру. Названо имя подозреваемого. Это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. По сведениям «Коммерсанта», следователи проверяют, был ли он в сговоре с двумя петербургскими анархистами Андреем Коленовым и Денисом Зеленюком, задержанными в субботу. Оба активные противники войны в Чечне. Правозащитники считают версию следователей неправдоподобной. 13 августа в результате подрыва поезда «Москва-Петербург» пострадали 60 человек. В Сунжинском районе Ингушетии у станицы Троицкая обстреляна автомашина сотрудниками патрульно-постовой службы. По данным МВД, два милиционера госпитализированы, нападавшие скрылись. Во вторник в этом же районе военнослужащие попали в засаду, один из них получил ранение. Вчера же в Назрановском районе Ингушетии при обстреле машины ОМОНа был легко ранен сержант милиции. В Махачкале четыре женщины уже почти три недели продолжают голодовку с требованием расследовать факты похищения людей. Голодовку начинали 13 человек, но потом большинство прекратили ее по состоянию здоровья. У одной женщины случился инсульт. Участница акции Гюльнара Рустамова в интервью «Радио Свобода» сказала.
Мы никаких ответов не получили. У нас элементарно вот по Умарову Рамазану. Есть звонки. Четыре раза парень звонил. Он был похищен 28 апреля. По звонкам элементарно можно определить и хозяева, и местонахождение. Ничего не делается. Эти номера с самого начала им дали.
Сказала участница голодовки. Движение «Матери Дагестана» утверждает, что региональные власти запретили местным журналистам информировать о голодовке. По данным правозащитников, с начала года в республике бесследно пропали около 20 человек. Пензенский областной суд приговорил бывшего главу местного Росимущества Валентина Петрушина к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщает Интерфакс, по данным следствия, бывший чиновник получал взятки от предпринимателей за продажу им объектов недвижимости в обход законодательства. Приговор был вынесен заочно. Петрушин с августа прошлого года находится в больнице. Тбилиси вновь обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства Грузии. По информации МИД Грузии, во вторник вечером российский самолет дважды вторгался в грузинское пространство, пролетая со стороны села Амаришара. Российские военные утверждают, что боевые самолеты полета вблизи границ Грузии не выполняли.
Самолеты российских военно-воздушных сил 21 августа границу с Грузией не нарушали. В этот день полеты вдоль границы с Грузией и прилегающих районах не выполнялись.
Сказал помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский. За последние три недели Грузия уже дважды обвинила Москву в подобных нарушениях. В эстонский суд направлено дело 88-летнего Арнольда Мэри, обвиняемого в геноциде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ильдар Низамеддинов.
Первого в Эстонии героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей эстонского острова Хиюма. Согласно обвинению, в 1949 году в качестве уполномоченного Центрального комитета Компартии Эстонии Мери готовил и контролировал высылку 250 островитян в Сибирь. Арнольд Мери не отрицает своей причастности к этим событиям, но утверждает, что его роль была совсем иной, чем ему инкриминируют. По его словам, он должен был следить за соблюдением действовавших тогда законов. Сейчас Мери 88 лет, и он полагает, что не доживет до завершения судебного процесса. Арнольд Мери далеко не первый житель Эстонии, которому предъявлено обвинение в геноциде. По этой статье уже осуждены по крайней мере 9 бывших советских оперативных работников. Двое из них пытались в прошлом году обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека, но их жалобу не приняли к рассмотрению. Процесс по делу Арнольда Мери, если таковой все-таки начнется, обещает быть особенно громким. Ведь обвиняемый является двоюродным братом покойного экс-президента Эстонии Леннарта Мери. Ильдар Низамеддинов для «Радио Свобода», Таллин.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш вновь выразил свою поддержку премьер-министру Ирака Нури аль-Малики после того, как накануне высказался критически об эффективности его правительства.
Премьер-министр аль-Малики хороший парень, хороший человек, у которого трудная работа, и я его поддерживаю. Это не дело политиков в Вашингтоне говорить о том, должен ли он оставаться на своем посту. Это решает иракский народ, который теперь живет в условиях демократии, а не диктатуры.
Сказал Буш, выступая в среду перед ветеранами в Канзас-Сити. Американский президент заявил, что преждевременный вывод американских войск из Ирака будет лишь на руку террористам, нападающим на мирных граждан, как это было после ухода США из Вьетнама в 70-х годах. Аль-Малики ранее резко ответил на критические комментарии Буша и ряда других американских политиков.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны, однако зачастую они свидетельствуют о некотором душевном волнении автора. Может быть, этот человек расстроен нашим визитом в Сирию, поскольку у него есть свои скрытые мотивы. Нас заботят не подобные заявления, а прежде всего наш демократический эксперимент и исполнение Конституции. Многие в регионе и по всему миру поддерживают наши усилия.
Выступая в среду в Дамаске, аль-Малики заявил, что никто не вправе навязывать правительству Ирака программы и графики их выполнения, поскольку оно избрано самим народом. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли и около 40 получили ранения в результате теракта. Смертник направил заминированный бензовоз на штаб-квартиру полиции в городе Байджи. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей всегда можно прослушать в интернете свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. В нашей программе фестиваль «Шопен и его Европа». Коллекция Мстислава Ростроповича на лондонских торгах. Русский европеец Николай Трубецкой. Книга о детях Терезина. Советские диссиденты глазами итальянского историка. Начнем с Франции. Когда столица меняет свое население. Париж без парижан в рассказе Дмитрия Савицкого.
В Британии в часы отлива, когда обнажается морское дно, и всякой зазевавшейся морской живности некуда деваться, на этом временном пляже появляются местные заезжие сапиенс с ведерками и без, любители охоты на мелких рачков, морских ежей и прочих океанских улиток. Дыша чудесным йодистым воздухом, они наслаждаются закатом Европы, опасливо поглядывая вдаль туда, где медленно, но неостановимо, поджигая далекие волны, садится солнце. То же самое происходит и с Парижем во второй половине августа. Гигантская волна отхлынувших на юг и на юго-запад парижан, отпускных счастливчиков, обнажает городское дно, этот теплый асфальт, крутолобый булыжник, и на пустые бульвары и площади медленно накатывается другая волна, нездешняя, озирающаяся, голодная до легкой добычи, до парижских штучек, рачков и улиток море, медиляля, мелкой рыбешки площадей Пигаль и Клиши. В этом промытом дождем, сбрызнутом солнцем в Вавилоне, лишь полицейские да продавцы лотерейных билетов говорят по-французски. В 11 утра на площади Пантеона тихо, как в Авернской деревне. Если в кафе на углу Суфло и Бульмиша падает на пол чайная ложка, металлический этот щелчок слышен на ступеньках далекой церкви Сент-Этьен-Дюму. Страшный в обычное время перекресток Рю-де-Рен и бульвара Монпарнас можно переходить, закрыв глаза, наслух. Кроме безумного бездомного китайца, который возит тележку, набитую пластиковыми тюками, неизвестно с чем, поверх которой торчит самодельный плакат «У меня достаточно динамита, чтобы взорвать три площади Согласия», на перекрестке ни души. В эти пустые, распахнутые навстречу осени дни весь город, вся Лютеция превращается в музей. Ничто и никто не мешает рассматривать трещины ее фасадов, патину ее куполов, и можно хоть час стоять возле ставшего негром по воле Митерана Мишеля Монтенья, которому раньше, когда мрамор был белым, студентки красили рот губной помадой, и вспоминать, ну хотя бы название глав его опытов. Философствовать – это значит учиться умирать. На набережных левого берега, на нижних, настоящих, где неподдельные клошары осваивают эту главу каждый день, грохот и рев. Жака и Свена выгнали из-под моста турнель, где их бивуак последние 5 лет обогревал аккуратный костер. Левую набережную, ее из-под подземелья, заливают бетоном, чтобы скользящие вдоль сены пригородные электрички РОР не съехали, не приведи святой Денис, в грязные волны. По ночам грузовики вывозят с правого берега мокрый песок популистского пляжа господина мэра. Пляж в этом году не удался. Он вообще не удался, потому что миллионы, брошенные на завоз речного песка, на эти катки с пальмами, аэрозольные распылители влаги, полосатые кушетки, искусственные газоны, брошены на укрепление популярности, грядут перевыборы. В этом музее под открытым небом украинская мова налетает на испанский аргентинцев. Американцев мало, мало немцев, мало японцев. То есть мало тех, кто обычно заполнял эти протоки, эти шершавые спуски, крутые лестницы, эти мостки и ниши. Зато много китайцев, поляков, чехов, франкоязычных канадцев. Русский язык организован как табор, как поселение или как военный лагерь. Говорят о тех, кто не вернулся из кондитерской, о том, что автобус должен ждать, что Семен ушел пешком в отель, что сын Анюты ест 5-е по счету шоколадное мороженое. Очередь в Лувр к пирамиде Пея напоминает очередь в мавзолей. Чинно, строго, под взглядами охранников в штатском. Терроризм не отменен ни участием в иракской кампании. В Тюильри вялые от жары охранники жуют свистки, поджидая, когда какой-нибудь карапуз бросит мякиш булки хромоногой голубки мира. Кормить голубей в городе запрещено из-за птичьего гриппа. Штраф баснословный, чуть ли не 200 евро. Дикие утки, отдыхающие в местном пруду, также сидят на диете. Чего не скажешь про продавщицу Барб-де-Папа, папиной бороды, волокон взбитого карамелизированного сахара. Одной рукой она протягивает сдачу, в другой держит свернутый в трубку крэп, местный блин из горчичной муки. В начинку трубочки входит содержимое всех кастрюль и кастрюлек продавщицы. Парочка пожилых австралийцев выходит из оранжереи, где вновь поселились кувшинки Клода Моне, моргая. Выходят из природы на природу. Поди догадайся, где оригинал, а где подделка. В тихие дни даже в клиши слух оцарапан ползающим по небу вертолетом. То ли служба безопасности висит над городом, то ли пожарники высматривают, не горит ли здание оперы, где бездельники-ремонтники наверняка забыли на плитке пустой кофейник. Ближе к вечеру заезжий люд устраивается на балконах, на сене, на мостах. На некоторых теперь устроены скамейки так, чтобы можно было бы, попивая холодное шеверни, наблюдать, как солнце сваливает в Сен-Клу к штаб-квартире Ле Пена, к огромному парку, подаренному когда-то императором жене. На деревянном пешеходном мосту искусств сидят прямо на досках один нескончаемый пикник. Бутылки, скатерки преломляют хлебы, делятся с снедью. Париж гаснет, как гигантский уставший костер, и медленно, в невзаправдышнем мраке ночи, начинают вспыхивать синие, лиловые, оранжевые угольки. Из двери подвальчика, куда ночь стекает, перескакивая по ступенькам, доносятся звуки саксофона и отчетливые ругательства на языке аборигенов. Девицы на Сен-Дени, заголяют ноги еще выше, метро пульсирует слабо, отрыгивая редких иноземцев, одинаково озирающихся под синими лампионами города. Город-музей, звеня ставнями плохо закрытых окон, цепями запертых площадей, скрипя криво надвинутыми крышами над мансардами и шамбар-де-бон, отъезжает в ночь, в одну из последних, потому что к столице, к Лютеции, уже несутся с юга через Дижон, Лион и Тур, с запада через Руан, Ла-Ман, Алансон, с востока и севера через Нанси, Метц и Реймс, хозяева этих стен и решеток, садов и террас, гремя ключами, выжимая из своих «Ситроэнов», «Реношек» и, конечно же, «Мерседесов» последние высокооктановые соки, спеша занять стратегические позиции в столице, в своем личном лагере, клане, ибо через неделю, через две грянут традиционные бои, начнутся забастовки, стачки, демонстрации, вспыхнут подожженные машины, завопят сирены, и над бунтующими кварталами повиснет дымка слезоточивого газа. А загорелые ведущие телепрограмм с полным шарм и цинизмом начнут вновь объяснять, где проходит столь тонкий, столь французский водораздел между правыми и левыми, и на чьей стороне в этом сезоне правота, и кого из политиков будут линчевать в конце месяца на площади Несогласия, и кто получит орден почетного легиона, и кто зарезервирован номером один в списке козлов отпущения. И все вернется на круги своя, и слепая, бесконечная толпа потянется по бульварам города-музея, и каждый в этой толпе будет поглощен, съеден, проглочен собственными мыслями о том, что лето было слишком коротким, что цены опять взлетели, что из туристов видно лишь китайцев, и что розыгрыш кубка регби – полная чушь и отнюдь не французская страсть. И мощный прожектор на Эйфелевой башне, по ночам вращаясь, будет светить на километры, как мощный маяк, указывая дорогу тем, кто на подходе, кто хочет пробиться, выбиться, хочет стать, хочет быть, как и они, здешние, парижанами, племенем, столь непохожим на остальных французов, словно город и страна встречаются лишь на каникулах, да и то, как случайные любовники, на полчаса, не всерьез, под напором плохо понятой страсти».
«Париж без парижан» в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час на волнах Радио Свободы. 18 и 19 сентября на лондонском аукционе «Сотбис» будет продаваться коллекция Мстислава Ростробовича и Галины Вишневской. Мы попросили нашего постоянного обозревателя международных аукционов русского искусства, известного коллекционера, киносценариста и журналиста Александра Шлепянова, рассказать о его впечатлениях от будущих торгов. Александр Ильич, для начала два слова об этой семье как о собирательской. О чем говорит их коллекция? Как коллекция их живописует?
Кажется, это Достоевский сказал, что талантливый человек талантлив во всем. Вот это как раз тот случай, когда классик абсолютно прав. В этом собрании вы не найдете ни одной холодной, бездушной вещи. Видно, что Ростропович с Вишневской покупали то, во что влюблялись, что их радовало. Здесь и потрясающая живопись, и графика, и превосходный фарфор, и древнерусские эмали, и стекло, все что угодно. И на всем лежит отпечаток безупречного вкуса собирателей.
А насколько эта пара была заметна на художественном рынке?
В высшей степени заметна, причем уже, по крайней мере, лет 40 с лишним. Ростропович начал собирать еще тогда, когда сегодняшние коллекционеры-олигархи либо еще не появились на свет, либо бегали в коротких штанишках, либо только начинали осваивать высокое искусство фарцовки. Так что не мудрено, что качество его собрания намного выше любого составленного сегодня.
Случалось ли им попадаться на фальшаках, на фальшивых произведениях?
Судя по этому аукциону, нет. Во-первых, у них были прекрасные советники. Большой знаток живописи художник Сергей Есаян. Джон Стюарт и Иван Самарин из Сотебис. Алексис фон Тизенгаузен из Кристи. А во-вторых, они и сами накопили за годы собирательства такой опыт, что могли дать фору многим экспертам. Другое дело, что в их собрании сохранилось много вещей из раннего периода их собирательства. Как и все коллекционеры, Ростропович и Вишневская прошли все стадии собирательства. От обстановочников, когда люди еще только вьют семейное гнездо, до тончайших знатоков и ценителей. Обычный советский коллекционер был человеком безденежным, поэтому, чтобы купить хорошую вещь, он должен был продать несколько вещей посредственных. Таким образом, коллекция очищалась от вещей второстепенных, повышался ее класс. А Ростропович с Вишневской всегда прекрасно зарабатывали, им не нужно было ничего продавать. Поэтому на аукционе будет несколько вещей, обозначенных как «Russian School», «Автоантропов», «Studio of Боровиковский», «Follower», то есть «Последователь of кто-то там другой» и так далее. Но это вовсе не фальшаки, ни в коей мере. Просто на начальной стадии собирательства они иногда покупали вещи с неустановленным авторством. Да и доступа к международным аукционам с их строгим отбором у них еще не было. Но зато наряду с этим мы увидим в их собрании и безусловные шедевры Брюлова, Тропинина, Боровиковского, Рериха, Малявина, Гончарова, Ларионова, Александра Бенуа, Бориса Григорьева, Кустодиева, знаменитый репинский портрет Чуковского, еще более знаменитый портрет Феликса Юсупова работы Серова, его же чудный маленький портрет Репина, графика, карандаш, но как виден человек, какой характер. Ну, затем уникальный фарфор императорского завода, вазы, люстры, часы. Словом, не аукцион, а сказка.
Александр Ильич, а какова репутация Ростроповича и Вишневской среди, так сказать, воротил и акул нынешнего антикварного бизнеса?
Самая высокая. Я не раз наблюдал, как на аукционах дилеры не сводили глаз с Вишневской, и как только она начинала за что-то торговаться, пытались ее перебить. И другой показатель. Несколько дней назад «Новая газета» написала: «Редакция и акционеры «Новой газеты», президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы Александр Лебедев, а также их соратники в российском бизнесе, обращаются к устроителям аукциона «Сотбис» с просьбой снять с торгов коллекцию Ростроповича». То есть «Новая газета» имеет в виду купить всю коллекцию целиком и вернуть в Россию.
Так, и что же вы об этом думаете?
Ну, на первый взгляд, в этом есть резон. Подумать только, что вся эта изумительная коллекция, которая собиралась 50 лет, стоит меньше, чем один симпатичный молодой хулиган с пляжа Копакабана, насобачившийся ловко гонять футбольный мяч. Так и хочется уговорить какого-нибудь Воксельберга или Абрамовича развязать мошну и увезти все в Москву. Но при всем моем глубоком уважении к «Новой газете» и еще большем уважении к Михаилу Сергеевичу Горбачеву я с ними согласиться не могу. Если мы хотим быть частью европейской и мировой культуры, нам не надо продолжать политику большевиков и прятать все наши художественные сокровища в запасниках российских музеев. За последние четверть века мир, благодаря интернету, существенно переменился. Сегодня люди узнают о том или ином художнике не столько на выставках или из работ искусствоведов, сколько из аукционных каталогов и телевизионных репортажей. Именно на аукционах складываются цены, определяется, как теперь любят говорить, рейтинг художника. Кроме того, я сильно подозреваю, что Галина Вишневская, как истинная собирательница, не выпустила пока что из рук главных шедевров своей коллекции. Останутся ли они в семье, или за первой распродажей последует вторая, не знаю. Посмотрим. И дождемся результатов аукциона 18 сентября. Думаю, что они будут ошеломляющими.
О предстоящей аукционной продаже коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской мы беседовали с коллекционером, киносценаристом и журналистом Александром Шлепяновым. Европейский час на волнах Радио Свободы. В Польше в эти дни проходит третий международный фестиваль «Шопен и его Европа». О фестивале и о том, как поддерживают память о великом польском композиторе, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Если спросить у поляка, кто является наиболее выдающимся польским композитором, то другой ответ, чем Фредерик Шопен, вряд ли услышишь. Фредерик Шопен – это один из символов Польши. Его имя носит столичный аэропорт, музыкальная академия и престижный международный конкурс молодых пианистов. Выигравший его 2 года назад польский пианист Рафал Блехач стал настоящей звездой, причем не только среди любителей музыки.
Реакция публики на мое выступление была очень теплой и очень поразила меня. Это свидетельствует о том, что слушателям понравилось.
Говорил Рафал Блехач после выступления, которое принесло ему победу в шопеновском конкурсе. Между тем, 3 года назад было решено, что одного международного конкурса пианистов имени Шопена недостаточно. Появилась идея шопеновского фестиваля, который получил название «Шопен и его Европа». Говорит художественный директор фестиваля, выдающийся критик, педагог и знаток музыки Шопена, представитель Национального института Фредерика Шопена Станислав Лещинский.
Варшава – это город Шопена. Уже давно говорилось о том, что фестиваль его имени в его городе просто необходимо организовать. И сделать это в разгар туристического сезона, когда многие театры, филармонии закрыты. Фредерик Шопен – это символ Польши, узнаваемый во всем мире, и это парадокс, что у австрийцев есть, например, Зальцбург, у немцев – Байройт, а у нас, кроме шопеновского конкурса, не было фестиваля, который был бы значимым культурным событием на карте Европы.
Фестиваль «Шопен и его Европа» отличается от международного шопеновского конкурса и других музыкальных мероприятий, связанных с именем композитора.
Да, это очевидно. Шопеновский конкурс – это совсем другое. Во время конкурса на самом деле не слушают музыку Шопена, а ищут лучшего исполнителя, оценивают технику. Это не музыка в исполнении уже зрелых музыкантов, хотя, конечно, бывают и такие. Кроме того, во время конкурса нет возможности послушать музыку великого композитора в каком-то осмысленном контексте. Например, на фоне европейского романтизма или в контексте того огромного резонанса, который вызвал Шопен и его произведения в Европе. И, кстати, вызывают до сих пор.
В нынешнем году фестиваль «Шопен и его Европа» проходит уже 3-й раз. Среди участников 2-недельного музыкального праздника – ведущие пианисты мира. Вопрос к Станиславу Лещинскому. По каким критериям организаторы выбирают музыкантов, приглашаемых на фестиваль?
На каждый фестиваль нужно приглашать прежде всего звезд, чтобы, с одной стороны, программа фестиваля была разнообразной, но и чтобы исполнители были наивысшего уровня. Мы так и делаем. Приглашаем прежде всего пианистов, что связано со спецификой творчества Шопена. Это музыканты, которые побеждали в самых престижных международных конкурсах, причем не только шопеновских. Это Станислав Бунин, Питер Донахов, Нельсон Серейра. В прошлом году была Марта Архерич и целый ряд других. Это магические фамилии. Эти музыканты охотно согласились принять наше приглашение.
Фестиваль «Шопен и его Европа» имеет одну особенность, которая делает фестиваль уникальным. Станислав Лещинский.
Кроме всего прочего, важной особенностью нашего фестиваля, такого нет нигде в мире, является то, что музыканты играют фестивальные концерты на оригинальных инструментах. Это любимое фортепиано Шопена начала 19 века. Кстати, поэтому и в оркестрах, которые сопровождают выступления пианистов, музыканты играют исключительно на оригинальных инструментах того времени. Таким образом, создается, можно сказать, магический мир звука той эпохи.
А насколько, по мнению Станислава Лещинского, в современной Польше вообще заботятся о наследии Фредерика Шопена?
Институт Фредерика Шопена решением польского парламента был назначен ответственным за все, что связано с наследием Шопена. Мы занимаемся популяризацией Желязовой воли, места, где родился Шопен, с тем, чтобы создать в Варшаве солидный музей композитора. В столице сохранился костел, в котором венчались родители композитора, а затем там же его крестили. Неподалеку планируется открыть центр для молодых музыкантов и композиторов имени Фредерика Шопена. Планируем также организацию серии различных концертов. Все это связано также с 2010 годом, 200-летием со дня рождения композитора, которое будет отмечаться во всем мире как год Шопена. К этой дате все делается. Множество инициатив координирует институт Шопена. Это и культурные события, и инвестиции в строительство таких объектов, чтобы должным образом отметить юбилей композитора.
Сказал Радио Свобода художественный директор фестиваля «Шопен и его Европа» Станислав Лещинский.
Фестиваль «Шопен и его Европа» в рассказе Алексея Дзиковицкого. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня день государственного флага Российской Федерации – О смысле и традициях этого праздника говорим с инициатором его учреждения Владиславом Крайником, руководителем отряда защитников Белого дома «Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Задержан еще один подозреваемый в подрыве поезда «Москва-Петербург» 13 августа, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру. Названо его имя. Это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. В Сунжинском районе Ингушетии у станицы Троицкой обстреляна машина сотрудниками патрульно-постовой службы. Два милиционера ранены, нападавшие скрылись. Пензенский областной суд приговорил бывшего главу местного Росимущества Валентина Петрушина к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Тбилиси вновь обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства Грузии. По информации Мингрузии, вчера вечером российский самолет дважды вторгался в грузинское пространство, прилетая со стороны села Амришара. Российские военные отрицают это. Президент США Джордж Буш вновь выразил свою поддержку премьер-министру Ирака Нури аль-Малики после того, как накануне высказался критически об эффективности его правительства. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли и около 40 получили ранения в результате теракта. Смертник направил заминированный бензовоз на штаб-квартиру полиции в городе Байджа. На востоке Афганистана в провинции Нуристан убиты 2 афганских солдата, ранены 11 военнослужащих сил НАТО. По данным военных, это произошло в результате нападения талибов, переодетых в форму афганской армии. В Махачкале покончил жизнь самоубийством офицер ФСБ Марат Этинбеков. О причинах случившегося не сообщается.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Трубецкой. Его портрет представит Борис Парамонов.
Николай Сергеевич Трубецкой европейскую, даже мировую известность приобрел как лингвист, один из основателей так называемой «Пражской лингвистической школы». Это тот род его деятельности, который обсуждать можно только на профессиональном уровне. Но Николай Трубецкой известен также как один из основателей евразийства, идеологии и политической программы, которые, как оказалось, с годами не только не забылись, но приобретают в России все более широкую известность и даже некоторую политическую актуальность. Началом евразийства можно считать работу Трубецкого «Европа и человечество», вышедшую в 1920 году в Софии, где он тогда очутился в эмиграции. Все евразийцы были эмигрантами. До известной степени евразийство вообще можно считать психологической реакцией на поражение антибольшевистских сил в событиях революции и гражданской войны. Иммиграция в целом негодующе остро переживала пассивность Запада, нежелание его помочь антибольшевистским силам. Но этой помощи и не надо было ожидать, и не надо просить, она не нужна. Вот новая нота, привнесенная евразийцами. И сюжет первым сформулировал Николай Трубецкой. Нужда в европейской образованности, говорит Трубецкой, появилась в России как вполне понятный инстинкт самосохранения. Ее необходимость диктовалась прежде всего военными соображениями. Но Петр чрезмерно увлекся вестернизацией России и вырыл в ней 2 пропасти – между ее настоящим и прошлым и между верхами и низами русского общества. Россия так и не смогла стать в ряды европейских стран, полностью ассимилировать европейскую культуру, потому что европеизм России культурно чужд, чужд самой массе русского народа. Трубецкой пишет.
Обе основные идеи, которые в разных комбинациях друг с другом создавали все разновидности русских политических направлений, идеи русской великодержавности и идеи осуществления на русской почве идеалов европейской цивилизации, были в самом своем корне искусственны. Обе они явились порождением реформ Петра Великого. Петр вводил свои реформы насильственно, не спрашивая, желает ли их русский народ. И потому обе идеи, порожденные его реформами, остались органически чуждыми русскому народу. Ни Россия, как великая европейская держава, ни идеалы европейского прогресса русскому народу ничего не говорили. Европейская великодержавность России с одной стороны и европейское просвещение верхов русской нации с другой могли продержаться довольно долгое время над русской почвой при условии искусственной бессловесности и пассивности народных масс. Но и то, и другое неминуемо должно было дать трещину и начать разваливаться, как только зашевелилась самая народная масса, составляющая природный фундамент всего здания России.
Революцию в России нужно принять. Вот главная посылка и вывод евразийства у всех его представителей. В революции Россия порвала с чуждым ей культурным типом. Вот главное в революции, а не большевики, которые всего только идеологическая пена на этой мощной народной волне. По революционной России всего только и нужно, чтобы аппарат властвования, правящую партию, наделить правильной идеологией. Такой идеологией может быть евразийство, понявшее основное в русском культурном генотипе – чуждость его Европе с ее фундаментальным индивидуалистическим началом, идеей автономной личности, правовым сознанием и близость к Азии, к Великой Азиатской степи, туранский, как говорил Турбинской, ее тип, совершенно отличный от европейского или, как тогда говорили, романо-германского типа. Евразийцы и Трубецкой в том числе наговорили много несообразностей. Хотя бы такие перечислить. Можно ли надеяться на смену марксистского социализма православным христианством, когда один из столпов большевистской идеологии – враждебность к религии церкви? Или, если идеи великодержавности чужды народу, то можно ли считать, что от нее, от великодержавности, откажется правящая верхушка? Или можно ли усваивать христианский характер идеологии государства, в котором личность полностью подчинена коллективным структурам некой симфонии? Или утверждение того, что православию куда ближе не европейские христиане, а так называемые язычники, которым евразийцы причисляли мусульман, буддистов и конфуцианцев, и приобщение которых к истине православия, по мнению евразийцев, потребует куда меньше усилий, чем любая попытка экуменического согласия с Западом. Но с годами, и особенно после падения коммунизма, делается яснее, что евразийцы, подчас грубо ошибаясь в оценках современной им ситуации, немало угадали в длящейся исторической перспективе. Проблема, о которой они писали, существует, причем выходит далеко за рамки России. Та проблема, которую принято было называть противостоянием Запада и Востока, сейчас говорят о севере и юге. В современных, самых модных терминах это проблема глобализация против мультикультурализма. «Новоевропейские народы попадают в ту же ловушку, что Россия», – писал Трубецкой. «Чтобы противостать европейским, западным, экспансионистам нужны пушки, а пушки требуют европейской выучки». Но Трубецкой уверяет, что пушки можно совместить с национально-культурными особенностями. В работе «Европа и человечество» он дает следующее резюме.
Европейская культура не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание ограниченной определенной этнической или этнографической группы народов, имеющих общую историю. Она ничем не совершеннее, не выше всякой другой культуры, созданной иной этнографической группой, ибо высших и низших культур народов вообще нет. Поэтому усвоение романо-германской культуры народом, не участвовавшим в ее создании, не является безусловным благом и не имеет никакой безусловной моральной силы. Более того, является безусловным злом для всякого неромано-германского народа.
И отсюда вывод, носящий, казалось бы, характер благого пожелания.
Если народы, о которых идет речь, сталкиваясь с европейской культурой, будут свободны от предрассудков, заставляющих видеть во всех элементах этой культуры нечто абсолютно высшее и совершенное, то им незачем будет заимствовать непременно всю эту культуру. Нечего будет стремиться искоренять свою туземную культуру в угоду европейской. Наконец, нечего будет смотреть на самих себя, как на отсталых, остановившихся в своем развитии представителей человеческого рода. Смотря на романо-германскую культуру лишь как на одну из возможных культур, они возьмут из нее только те элементы, которые им понятны и удобны, и в дальнейшем будут свободно изменять эти элементы применительно к своим национальным вкусам и потребностям, совершенно не считаясь тем, как оценят эти изменения романо-германцы, со своей эгоцентрической точки зрения.
Это как раз то, что происходит в современном мире. Такой процесс, безусловно, имеет место. Каков будет результат, неизвестно, но процесс идет. Причем он выходит за рамки рисовавшегося евразийцам некоего мирного сосуществования культур в планетарном масштабе. Речь идет уже и о геополитическом соперничестве. Но если даже в этом соперничестве одержит верх так называемый «Восток», то непонятно, на что в этом случае может рассчитывать Россия при ее уже почти катастрофическом демографическом отставании. В этих условиях связывать с идеями евразийства глобальные политические амбиции – новая русская утопия. Лучше бы забыть о евразийстве Трубецкого и ценить в нем исключительно лингвиста. Но на это, вполне понятно, способны немногие.
Портрет русского европейца Николая Трубецкого представил Борис Парамонов. На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. В Риме вышло исследование итальянского словиста Марко Клементи «История советского диссидентства». Рассказывает Михаил Талалай.
Римский исследователь Марко Клементи, вероятно, единственный из современных профессиональных историков-итальянцев, познавший российскую действительность изнутри. В конце 80-х годов он прибыл в качестве студента Ленинградского государственного университета, тогда еще имени Жданова, на берега Невы, где и стал очевидцем крушения Советской империи. Тогдашняя диссертация Клементи была посвящена теме ретроспективной, дореволюционной истории итальянских колоний в России. Впоследствии, значительно дополнив свой диссертационный материал, он выпустил и основательную монографию с названием «Богатство и бедность иностранцев в царской России. Итальянская благотворительность от Петербурга до Кавказа». Вне сомнений, как и многие свидетели перестройки и постперестройки, Клементи был впечатлен теми воистину историческими событиями. Съездом народных депутатов весной 1989 года и другими. Печальным событием той поры стала ранняя смерть Сахарова, накануне распада Советского Союза, которого академик не увидел и которого не желал. Масштабная личность Сахарова увлекла римского историка, и следующей большой его работой стала книга, опять на итальянском, «Право на неприятие», конституционный проект Андрея Сахарова. Прошло еще несколько лет, и Марко Клементи, который сейчас преподает историю Восточной Европы в университете Калабри, утвердился как эксперт по советским диссидентам. Он продолжал собирать и осмысливать материалы. Уже в книге о Сахарове он напечатал биографический словарь диссидентов, который выглядел как заявка на новую работу. Логичным и впечатляющим итогом последующих исследований стала вышедшая несколько месяцев тому назад в издательстве «Одрадок» книга «История советского диссидентства. 1953-1991 годы». В истории советского инакомыслия огромную роль сыграли именно литераторы. И Клементи выявляет их роль, беря исходной точкой наследие Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Эта литературная линия, усиленная у Бродского и у Синявского, переплеталась с политическим диссидентством. И тут особое место заняли идеи и деятельность Андрея Сахарова, над которыми Клементи много размышлял в своей предыдущей публикации.
Я думаю, что они не сыграли такую роль, потому что Советский Союз развалился не из-за них. К сожалению, я к этому выводу пришел недавно и не смог об этом написать в книге. То есть я это понял после того, как книга уже вышла. В книге я поставил вопрос, но ответ был неоднозначный. А потом я понял, что именно так.
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Дело в том, что то, что делали диссиденты во время 60-х, 70-х, 80-х годов, это была такая работа, которая в конечном итоге пришла в тупик. Они не смогли просто справиться с задачей, потому что задача была огромная. И в середине 80-х годов они просто перестали этим заниматься. потому что уже уехали, некоторые еще сидели в лагерях, а остальные просто тихо сидели дома.
Сформулируйте, пожалуйста, эту задачу, как вы ее понимаете. Как видели диссиденты свою задачу?
Понимаете, мне кажется, что в основном задача диссидентства это было не перевернуть страну, не изменить общественный строй, а демократизировать страну. То есть жить в стране, где можно было открыто говорить то, что думала вся и так далее. То есть открыть страну. И вот эти слова «перестройка» и «гласность» на самом деле это не горбачевские слова, а это были лозунги диссидентов. Вспомните, например, митинг «гласности». Первый или второй митинг, да, важный, который имел резонанс в мире. Это еще конец 60-х годов. Понимаете, инициатива перешла в руки КПСС через Горбачева. Но они тоже не смогли с этим справиться. Но тогда уже диссиденты не смогли, как сказать, давить на власть для того, чтобы дать власти такое направление, для того, чтобы именно демократизировать страну на самом деле. К сожалению, просто и Горбачев не смог с его стране. И просто, когда развалился Советский Союз, уже другие люди использовали этот разваль. Те люди, которые именно развалили Советский Союз. Там другие интересы совсем. Интересы местные, национальные, экономические. Об этом, к сожалению, диссиденты не думали. Потому что национальный вопрос, например, для диссидентов, это был просто вопрос о правах человека. То есть, допустим, месхеты, да, или татары, которые должны были иметь право вернуться обратно, и все.
Для русского читателя книги Клементи интерес представляет реакция на советское диссидентство в Италии. Здесь долгое время доминировала левая идеология, считавшая правозащитников досадной помехой на пути социалистических завоеваний, и поэтому их существование или замалчивалось, или преподносилось в искаженном свете. Известно, например, что советские диссиденты не раз писали в органы даже левой прессы, но их обращения почти никогда не публиковались. Теперь, когда диссидентство сошло с исторической сцены, оставив высокий моральный пример, невостребованный постперестроечным обществом, книга Клементи становится необходимым аналитическим инструментом. И не только для прошлого, но и для настоящего.
Итальянская книга о советском диссидентстве в рассказе Михаила Талалая. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». Израильский искусствовед Елена Макарова провела один из своих семинаров в Берлине. Макарова – автор нескольких исследовательских книг о детях, педагогах и других узниках фашистского концлагеря «Терезин». В Терезине на территории Чехословакии были собраны в основном представители еврейской интеллигенции с их семьями. Здесь был снят пропагандистский немецкий фильм о счастливой жизни евреев при гитлеровском режиме. Сюда водили на экскурсии представителей Международного Красного Креста. Наш берлинский корреспондент Юрий Векслер беседует с Еленой Макаровой, которая начинает разговор с героиней многих ее книг, австрийской художницы Фридл Дикер-Брандейс.
Это книжка Фридл Дикер-Брандейс, художницы, ученицы Клея, Кандинского, Шлемера, которая кончила Баухаус. Родилась она в Вене в 1898 году, училась в Баухаузе с его основания, с 19 года. Потом работала как художник, как театральный дизайнер, как архитектор, затем как педагог, которая учила детей основам изобразительного искусства, так скажем. Вот, у нее была совершенно невероятная способность или даже огромный талант и в той области, и в этой области. Кончилось это тем, что она попала в Терезин и 2 года занималась детьми, рисованием, жила с ним в детском доме. И 6 октября 1944 года она была депортирована вместе с детьми и погибла в Освенциме 9 октября 1944 года.
В самые первые годы возможность заниматься какими-то искусствами существовала как факт.
Но они сами ее все создавали. Джини им создавали. Они чистили картошку и скетчи писали. Они шли на работу и репетировали спектакль. Эти люди, в принципе, феномен в том, что они создали другую реальность. они смогли, находясь в той реальности, или ее изображать, так сказать, или гротескно, кто как в принципе мог, или вообще апокалиптически, как такой художник Фрита, или уходить от нее, как, например, Фридл, которая не нарисовала ни одного мертвого человека, известна сейчас по всему миру ее фантастические цветы, которые она на маленьких кусочках картона писала темперой. Они создали ту атмосферу, которая потом там просто продолжалась. Уже в декабре 41-го года у них уже были первые такие музыкальные сессии, джаз, все. Гениальный джазист приехал, такой Фриц Квайс, который писал все аранжировки, посылал через жандармов каким-то образом в Прагу, и там их играл Карел Влах, например. А все они были написаны в Терезине. Потом там у людей было невероятное чувство юмора. И был такой журнал «Шалом на Патек», «Шалом на пятницу», в котором они смеялись настолько сами над собой. Скажем, например, они опубликовали расписание «Прага-Терезин-Прага», автобусное. В этом журнале там было написано все условия, что, например, нельзя курить, ни в коем случае нельзя прожигать дермантины. Сколько стоит билет, если поехать только туда, и сколько стоит билет, если поехать обратно. Если поехать обратно, что нужно обязательно застолбить с собой то место в комнате, в которой ты жил, и тому подобное. Там совершенно чудовищная история, например, там о диеты, например, как похудеть. С невероятными рисунками, которые рисовал гениальный совершенно доктор Павел Фантл, которого тоже убил. У меня муж в 87-м году привез каталог рисунки детей концлагеря Терезин. Меня поразили совершенно детские рисунки и просто поразили как бы своей свободой. То, что я видела в Советском Союзе, разительно отличалось от по методу, по отношению к детям с тем, что делала Фридл Деккер-Брандес в концлагере с детьми. Меня это очень заинтересовало. И в 88-м году я впервые пересекла границу и поехала в Прагу изучать историю детских рисунков и Фридл Деккер-Брандес. Работа Фридл, которая называется «Скромно очень о детском рисунке», которая была, в принципе, лекцией, записанной ею. Видимо, она боялась что-то забыть. Чтобы рассказать другим педагогам о том, что значит детский рисунок, как его читать, Фридл записала это. Она записала это не только как общий текст, но она записала еще примеры. Видимо, она развесила рисунки в подвале, и она записала себе, что она скажет о каждом из этих детей. И потому, как она определяла этих детей через их рисунки, видно, какой невероятный у нее был талант и сколько она могла дать детям. Эта работа сейчас переведена на все языки, она считается основополагающей работой по искусствотерапии. Если вы будете ее читать, то вы никогда не поймете, что эта работа написана в лагере, потому что она был человек совершенно другого порядка. Единственное упоминание о том, что это происходит в лагере, у нее было где-то в том параграфе, где она говорила о том, что мальчики такого-то блока приходят, и они все ужасно хотят рисовать, и не хватает кистей. Поэтому она придумала так создать урок, чтобы у каждого было свое место в этом уроке. Например, Фридл там говорила о одной своей ошибке. Она говорила, что она спросила девочку, которая такая у нее была девочка, 11-летняя. Она увидела, что она рисует там обнаженную женщину, и к ней там приближается мужчина с револьвером. Она ее спросила, что это, и девочка очень быстро на этом же рисунке накинула на нее одежду, чтобы она не была обнаженной. И Фридл говорит, что она ее спугнула, она не дала ей возможности войти в ту тему, которая, видно, ее страшно волновала. Такая девочка Эва Шурова, она ей было всего 11 лет, когда она погибла. Дети, они видели все, что происходит в гетто, они видели и совокупление, они видели и смерть, они видели все. То есть девочка хотела как-то отреагировать, она своим вопросом ее остановила. То есть она говорила, что потом ей понадобилось еще 10 уроков, чтобы эта девочка смогла открыться.
С израильским искусствоведом Еленой Макаровой беседовал Юрий Векслер. На волнах Радио Свобода «Европейский час. Поверх барьеров». И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
Юрген Флим, художественный руководитель, или, как его еще называют, интендант Зальцбургского музыкального фестиваля, рассказал журналистам, как он видит программу будущего года. Генеральной темой Зальцбургского фестиваля в 2008 году станет фраза «Любовь – это любовь-смерть». Клаус Гуд, постановщик, исполненный в этом году «Женитьбы Фигаро», поставит «Дон Жуана». Кинорежиссер Михаил Ханеке, уже работавший в опера «Бастии», будет ставить еще одну оперу Моцарта «Козе фан тутте». Так поступают все женщины. В 2008 году в Зальцбурге возникнет и тема «Танец». Ожидается, что в Австрию приедут всемирно известный хореограф Джон Ноймайер, знаменитая танцовщица Пина Бауш и труппа ее ученицы Саши Вальц. Ну а нынешний фестиваль на родине Моцарта уже близится к завершению. Главным событием последних дней стал триумф Мариса Янсенса, выступившего вместе с оркестром Баварского радио. Больше всего Янсенса обрадовал теплый прием публикой литургической симфонии Оннегера, которую, как он признался в интервью газете «Ведомости», многие считают скучной. «Это было большой радостью для меня. Значит, музыка схватила, заинтересовала. Я дирижировал и спиной чувствовал. Да, она прошла. Меня слушают внимательно», — сказал Янсенс. А после исполнения 9-й симфонии Бетховена зал устроил дирижеру стоячую овацию.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить нет.
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.